Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 14 июня. Время 21 час 3 минуты в Киеве. Такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Суалцкий коридор. Ждать ли войны?». Да? И, разумеется, проводим этот эфир сегодня с Юрием Евгеньевичем Федором, нашим добрым другом. Юрий Евгеньевич, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, добрый вечер. И взаимно, конечно.
Мы поздравляем Юрия Евгеньевича с только что прошедшим днем рождения, 11 июня.
Ну, это было уже давно.
Как это давно? 3 дня всего назад. Нет, нет, мы, пользуясь этим случаем, все зрители канала Фейгин Лайф, и я, и все, кто с нами связаны, поздравляем вас с 70-летием, дело особенное. Вот. Ну и, как говорится, лучший подарок – это наши эфиры всем зрителям, а со стороны наших зрителей это, безусловно, и, конечно, поддержка нашего канала Фейгин Лайф. Обязательно подписка в честь такого знаменательного события. И на канал Юрия Евгеньевича Федоров, Федоров Эксперт. В описании к этому видео по ссылке по имени Юрий Федоров вы можете тоже пройти, подписаться, смотреть видео, не пропускать их. И это тоже будет отличным подарком Юрию Евгеньевичу.
Ну, спасибо огромное. Спасибо.
Да, всегда рады. Юрий Евгеньевич, ну, повод, мы с вами хорошо поговорили по поводу, по-моему, тоже далеко как-то люди, знаете, отнеслись, может быть, просто чисто умозрительно к нашему эфиру по поводу Нарвы, где я побывал, вот, и тоже, так сказать, много чего мы там обсудили, и вот я решил побывать вместе с коллегами из форума «Свободная Россия», с Иваном Тютриным и компанией «Делфи», которая снимала репортаж, он скоро выйдет, по-моему, в среду его будут показывать на Делфи. Мы проехали до Клайпеды из Вильнюса и из Клайпеды в сторону Сувалковского коридора по нескольким точкам побывали в нескольких местах, нас оператор снимал, мы показывали, как выглядит граница, как выглядит география, как выглядит, вообще говоря, потенциальный второй фронт. Мне кажется, это чрезвычайно интересно в контексте бесконечно обсуждаемых событий. Кстати, из Литвы все выглядит по-другому. Там то и дело, одно за одним следует заявление ответственных лиц о том, что следует ожидать провокаций, следует ожидать каких-то действий со стороны Москвы. Ну и Москва, в общем, тоже в долгу не остается. Она постоянно то и дело дает поводы говорить о том, что агрессия возможна. Я предлагаю зрителям буквально несколько кадров взглянуть. Кто следит за моими социальными сетями, может, их и видел. Но некоторые смотрят только YouTube и игнорируют мои социальные сети. Неважно, Instagram, Facebook и так далее. Поэтому вот для них на YouTube мы покажем буквально несколько видеозаписей. Они очень короткие. А потом мы, так сказать, уже перейдем к обсуждению темы. И в ходе ее будем обсуждать с Юрием Евгеньевичем вот то, что было увидено. Может быть, Юрий Евгеньевич даст повод каким-то образом из-за этой визуализации как-то в своем рассказе, в своем анализе этого коснуться и, может быть, что-то увидит интересное для этого анализа тоже. Я предлагаю на экран, первая точка – это Клайпеда. Вот, смотрите, я был в Клайпеде, это вот от Калининграда, чтобы все понимали, черная граница – это граница государственная. Да, это буквально порядка 100-115-120 километров. Это все очень-очень рядом, я хочу подчеркнуть. Вот, это очень рядом. Это не то, что там куда-то там черта за кулички. Вот мы доехали до Клайпеды, можно было Курскую косу посмотреть, мы ее видели. Вот, но буквально короткий репортаж от порта, ключевой точки, которая... Откуда ходят до Курской косы? Вот если вы ее видите, она немножко так слева ходит паромы, прямо при нас они ходили. И по этой Курской косе до границы, вот вы видите, там километров 40, может быть, не больше. Ну, а дальше уже практически российская территория. Давайте посмотрим первое видео. Костя, это со зданием, по-моему.
Всем привет. Сегодня я в Клайпеде. Начинаю свое путешествие по Сувалковскому коридору. От морского порта в Клайпеде, это 115-120 километров по прямой от Калининграда. Здесь как раз переход, мы прямо на Балтике. Это совсем рядом, я предлагаю всем следить за моими репортажами сегодня. Мы с коллегами наконец уже побываем в пресловутом Сувалковском коридоре. Станет понятно, как, собственно, Москва строить планы по поводу вторжения на территорию Литвы из Беларуси, хотя опять Я вот не очень верю, но будет не безинтересно. Так что следите за моими видеорепортажами весь этот день.
Ну вот, и дальше, собственно, смотрите, Гитлер выступает с балкона в Клайпеде в 1939 году. И вот мы репортаж от балкона в Клайпеде, в центре Клайпеде, вот где я показываю этот балкон, Кость.
Я в центре Клайпеды. Вот перед вами известный центр, самая площадь. Фонтанчик, святое дело. Но самое интересное, внимание. Перед вами балкон, с которого выступал Гитлер в свое время. Для всех агрессоров и узурпаторов место мемориальное. Подозреваю, что Путин хочет захватить Клайпеду, чтобы повторить опыт своего предшественника. Да. Видно, балкон туда делали такое, чтобы больше никто не выступал. На двери не останется. Глядь, Надежда Володенко-то.
Так, вот дальше смотрите, точка Пунемуне, прямо напротив города Советск, бывший Тильзит, где подписывался Тильзитский мир, между прочим, вот там я тоже снял, это буквально 300 метров между городами, 300-350, буквально мост разделяет, вот, государственную границу пешеходный, по которому, ну, там он был раньше и автомобильный, сейчас только, по-моему, пешеходный действует, вот тоже интересный репортаж. Давайте его взглянем на этот репортаж.
Еще одна точка, близкая к России. На той стороне город Советск, Калининградская область. Сколько здесь метров? Ну, не знаю. Не знаю, видны ли дома. Дома. Это метров 300-400, может чуть меньше. Мы прямо на пограничном пункте между литовским городом Панемуния и советским. Очень живописный городок с советским налетом, естественно. На той стороне вот то, что вы дома видите, не знаю, видно, нет. Вот. Уже все. Калининградская область. Надо сказать, что такое близкое расстояние опасно. В смысле, тут пограничный переход работает. Как я это понимаю, это пешеходный переход работает. И, собственно говоря, какая-то публика ходит, но не так, как в Нарве. Ничего оживленного. Вот. Я приложу карту, будет достаточно наглядно. Вот. Не сказать, что литовская сторона сильно отличается, советское наследство. Вот именно здесь, прямо у самой границы. Ну, вот она, родинка, видите, церковка даже, шляпа торчит. Филиппок, интерпиз, блоки. Советск.
Ну вот, конечно, есть и другой материал, но мы не будем много отвлекать времени на это. В целом, пограничные переходы выглядят абсолютно преодолимыми. Я могу ответственно сказать, то есть по ним, в общем, швырнуть какое-то количество бригаду там или меньше, все возможно. В этой точке, в соседних точках, рядом точках это не представляет сложностей. Вот. Ну и вот об этом, обо всем мы теперь вот с Юрием Евгеньевичем и побеседуем. Юрий Евгеньевич, все-таки дальше я уже предоставляю вам. И Сувалок у меня тоже есть, я в нескольких местах там был. Мы там поснимали, но лучше, если все-таки вы нам свое видение ситуации расскажете. Я проехал все Сувалки, это около 60 километров. Там и на той Сувалке это место в Польше. Это все вдоль границ Польши и Литвы. Мы то и дело петляли, мы заезжали даже на территорию Польши. Так вот витиевато дорога идет, понимаете, трасса. Вот. Да, вот я был в городе Кальвария. Мы там даже в ресторане пиво пили, отличное литовское. Герболызнул я пару чашек. Вот. Но я хочу сказать, что это все очень-очень близко. Вот, чтобы все понимали, что это прям вот расстояние в одну сторону. Вот она, Калининградская область, рукой в другую это Беларусь. Вот. И сбоку, вот, пожалуйста, уже Польша. То есть это очень слеплено, очень такое сжатая география, я бы вот так сказал. Как вам все это представляется насчет Сувалок?
О, представляется, вы знаете, я, к сожалению, вот не был, очень вам завидую, хотелось посмотреть все в натуре, но приходится вот опираться на какие-то тексты, фотографии и так далее, и тому подобное, карты. Вот карты очень много объясняют. Значит, ждать ли войны в Сувалском коридоре? Я думаю, что если война возникнет в Балтийской зоне, в Балтийском регионе, то вот эти места, где вы были, в том числе Сувалки, польский такой городок, насколько, там, видимо, очень небольшой городок, но по его имени названа вся эта местность. И, соответственно, литовский небольшой город с другой стороны границы. Все это будут, как я понимаю, первыми и, может быть, даже самыми первыми зонами боев между агрессивными силами и войсками Российской Федерации, возможно, к которым присоединится Белоруссия или Беларусь, и войсками НАТО. Почему? Ну, давайте вот посмотрим на эту карту. Mm-hmm. Да? Вот красными такими линиями обозначен вот тот самый Сувалкский коридор, где Марк Захарович, я думаю, не без интереса осматривал все окрестности. В чем смысл этого коридора? Да, ну, расстояние между Калининградом, между вот этой точкой, где начинается, сходятся границы Польши, Литвы и Калининградской области, и, значит, белорусской границей, там в районе, как я понимаю, города Гродно, по-моему, видимо так, но на этой карте это не обозначено, значит, около 100 километров. Называют самые разные цифры. Но если вот посмотреть на карту, померить, значит, там, как это полагается, на картах Google, ну, примерно 100 километров. И ширина, ну, вот ширина, тут вопрос открытый на самом деле. Если смотреть на эту зону, на этот район с, ну, сугубо военной точки зрения, ну, потом я постараюсь показать, где могут быть эти границы. Так, на мой взгляд, они проходят по линии Мариамполя и Друскеникай. Вот примерно вот эта линия. Значит, граница с Калининградской областью или Калининградским эксклавом, как его тоже называют часто на Западе, потом Мариамполь и затем на юг в район Друскеникай. Друскеникай, напомню, это очень был популярный курорт для московской интеллигенции в советское время. Туда очень любили ездить и, наверное, совершенно заслуженно. Почему? Это привлекает такое внимание военных, ну и, естественно, политиков, естественно, журналистов, ну и самых широких масс населения, особенно в Польше и Литве. Ну, наверное, и в Калининградской зоне тоже. Но потому что через этот коридор, через вот эту вот зону, обозначенную красными линиями, проходит единственный путь, единственная автомобильная дорога и железная дорога, по которой подкрепление, войска, военная техника, там, ну, в общем, все, что необходимо для ведения войны, могут быть переброшены из Польши, ну, соответственно, из вот остальной части Европы, где, значит, находятся склады и дислоцируются войска государств-членов Североатлантического Союза, переброшены в страны Балтии, в Литву, Латвию и Эстонию. Других путей нет. Ну, потому что через Калининград, ну, понятно, значит, никто перебрасывать не будет. Ну, и через Беларусь, в общем, тоже. Ну, бессмысленно, да? Об этом даже нет смысла говорить. Ну, а раз это единственный путь для связывающей, ну, в военном отношении, логистическом отношении страны Балтии и остальные Польшу и остальные государства-члены НАТО, значит, первое, что приходит на ум планировщикам из российского генерального штаба, планировщикам, операторам и, естественно, политическим деятелям, вплоть до российского вождя Владимира Путина, значит, а давайте-ка мы этот коридор перережем, войска, значит, дислоцированные в странах Балтии окажутся без поддержки, ну и мы будем делать с ними все, что угодно. Значит, раз так, значит, первым шагом в большой войне между НАТО и Россией, которая вполне может разразиться, может быть, в конце этого десятилетия или в самом начале будущего десятилетия. Тут можно только гадать. Значит, вот первые выстрелы, как я понимаю, могут произойти именно вот в районе Сувалок, Мариамполя и Каунаса. Ну, тоже Каунас – это, вообще говоря, такая крупная, ну, в региональном масштабе один из главных стратегических таких узлов, потому что через Каунас проходят и железные дороги, и автомобильные дороги, связывающие остальную часть Литвы, Латвию, Эстонию, ну и так далее. Ну, в общем, война строится строится как бы вокруг вот этих транспортных коммуникаций. Значит, вот в чем стратегическое значение Сувалкского коридора и почему Россия, российские генералы, политики очень хотят установить контроль над этой зоной. Получится или нет, ну вот давайте попробуем поговорить. Значит, давайте мы посмотрим на другую карту, чтобы было понятно, как устроена география этого региона. Значит, вот голубые вот эти пятна и всякие такие линии я постарался более или менее аккуратно нанести на карту. Вот расположение болот, озер, речушек и так далее. Значит, что мы видим? Есть польская часть этого самого Сувалкского коридора. Вот, видимо, она проходит через город Сувалки. И, кстати говоря, через этот город Сувалки проходит и шоссейная дорога, которая идет вот в сторону Каунаса, ну и далее там, куда надо. И вот тут нужно сказать особо, значит, через этот коридор проходит кусочек железнодорожной магистрали, которая называется Rail Baltica или Rail Baltic. Вот это сравнительно небольшой участок между польским городом Białystok, который на эту карту не попал, он к югу находится, и Каунасом. Это хорошая очень магистраль, которая сделана на основе, ну, с учетом ширины колеи, ширины железнодорожной колеи, европейской колеи. А надо сказать, что вот эта ширина колеи, хотя они на самом деле там, разница между ними не очень большая, советская колея, ну точнее российская колея, ширину которой установил еще император Николай I, и европейской колеей, она небольшая, но для того, чтобы эшелоны, поезда, воинские эшелоны, пассажирские поезда, товарные поезда могли пересекать границу, ну, в данном случае границу Польши и Литвы, значит, нужно переставлять их на другие колеса. Ну, вот те из наших слушателей и зрителей, которым довелось ездить на поезде из Москвы, ну, допустим, в Варшаву или в Берлин, ну, в общем, куда угодно, знают, что на граничных станциях происходит, там поезда стоят 2 часа, может быть, больше, пока меняют вот эти самые колесные тележки. А тут менять их не нужно, вот, потому что поезда из Белостока до Каунаса могут идти, ну, с достаточно большой скоростью и везти, ну, везти все, что нужно. Везти солдат, офицеров, танки, пушки, беспилотники, там, ну и все, что, все, все, что еще нужно во время войны. Вот возникает вопрос, как российские или российские и белорусские войска будут действовать вот с тем, чтобы начать захватывать вот этот самый коридор. Значит, есть общая такая точка зрения, что они постараются не вторгаться на польскую территорию, но не только по политическим мотивам, но просто потому, что польская часть этого Сувалкского коридора очень не подходит для наступательных действий. Там не так много дорог, там много лесов, рельеф сложный. И, кстати говоря, достаточно сложный рельеф находится в южной части Сувалского коридора, уже ее литовской части. Вот видите, там тоже много всяких водоемов. Поэтому, а вот в северная часть грани, там, где, ну, примерно вот расстояние между, вот эта зона между магистралями и границей Калининградского эксклава, вот там, судя по всему, ну, рельеф более благоприятный для продвижения войск, наступающих колонн, но, тем не менее, практически и там, и в южной части, и в северной, войска будут двигаться по автомобильным дорогам. Ну, просто потому что всякого рода транспортные, грузовики и так далее, которые везут подкрепление, везут боеприпасы и прочее, они по бездорожью не ходят, не ездят. Значит, нужно двигаться в основном по дорогам. Вот я и обозначил стрелочками те дороги, по которым... Ну, основные дороги, которым войска российские могут двигаться в сторону Мариамполя и вот этого города Кавалгари, так оно, так вот вы были там.
Ну, ее правильно Ковали.
Правильное название, я могу ошибаться.
Да, в литовском оно Кавалгари звучит, мы там были. Маленький городок.
Ковали, да? Да. Окей. Значит, вот это направление движения, потенциального движения российских войск, которые, естественно, как я понимаю, в первые часы и дни войны попробуют прорваться вот к этим городам. Белорусские войска будут двигаться, скорее всего, от границы над Рускиникой и дальше, ну, дальше вот как по дорогам, как им удастся пройти, минуя всякого рода водоемы и прочие неудобные для продвижения, значит, рельеф и местность. Вот так будут развиваться события, если, конечно, война разразится. Однако есть и другой сценарий, который часто обсуждается, особенно часто в последнее время, обсуждается аналитиками и журналистами, ну и политиками тоже, вероятно. Я думаю, что военные тоже держат его где-то в уме. Это своего рода сценарий мини-войны. А именно, смысл заключается в том, что русские... вместе с своими союзниками из Беларуси попробуют захватить этот Сувалский коридор, трудно сказать, то ли его только литовскую часть, то ли и польскую тоже, и остановиться на этом, и сказать дальше, вот мы это захватили, мы теперь контролируем поток вооружений, переброску вооружений, техники и так далее, мы можем уйти, если НАТО, Европа, НАТО, и особенно Польша, государство Балтии, союзные с ними государства Северной Европы, Финляндии и так далее, прекратят помощь Украине. Вот этот сценарий очень часто анализируется. И надо сказать, что есть некоторые, ну, такие вот аналитические разработки, построенные в том числе и на основе военных игр, то есть собираются люди, которые играют, ну, одна часть, одна команда играет за Россию, другая команда играет за те или иные государства НАТО, и вот рассматривается такой сценарий. И вопрос, который задают участникам этих игр, а что же делать Западу, а что же делать европейцам? И вообще, как могут развиваться события, если война, будь то мини-война, будь то большая война, начнется. Вот в этом я вижу, значит, вот стратегическое значение тех мест, Марк Захарович, где вы были, снимали весьма интересные вот эти вот видео и ролики, и вот в этом, собственно говоря, смысл, стратегическое значение вот этого небольшого участка и заключается.
Так, но нас уже больше 8 тысяч, 8200 с лишним уже смотрят, и 2500, несмотря на воскресенье, поставили лайки этому эфиру, просьба огромная, как всегда. Ничего нового я вам не скажу, что если вы хотите помочь нам продвигать наш эфир, для этого надо поставить лайк этому эфиру и ссылку на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, так, чтобы к нам присоединились в прямом эфире зрители. Ну, а если уж не успеют, то тогда посмотрели этот эфир в записи. Премного будем вам обязаны, поэтому найдите возможность, особенно те, кто у нас вот из стран Балтии. Мне кажется, что это полезно, все это внимание нам дать сегодня для того, чтобы в очередной раз это все подробное и обсудить. Вот. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Юрий Евгеньевич Федоров, Федоров Эксперт. Тогда так зайдем, Юрий Евгеньевич. Вот сравнивая Нарву, а там вообще расстояние копеечное, что называется, там хоть и водный, там водоем есть, это сама река Нарва из Авангарда. Ну, там несколько точек, не обязательно в самом вот этом пешеходном переходе, мост. И сравнивать с Увалкской территорией по приоритетности, чтобы, если допустить такую фантазию, допустить, чтобы для Москвы было бы более реально, неправильное слово, наверное, более предпочтительнее. Если уж решились уже со страной воевать НАТО, то, как говорится, либо королеву, либо, что называется. То есть вот что выбирать, Нарву? Это если до версии, что патриотировать, да, вот мы вам Нарву вернем, а вы вот сделаете вот это. Либо уж Сувалкский коридор бить туда, где, да, масштаб больше, надо пробивать 60 км, доходить до Калининградской области, а что потом отдавать, что ли? То есть вот, ну и отделять, естественно, все, понятно, отделять страны Балтии от Польши, а там дальше водное препятствие в виде Балтики и так далее. Вот что предпочтительнее для Москвы, как вам это кажется?
Ну, для меня вопрос, это ответ на этот вопрос достаточно очевидный. Будь я сидельцем в Кремле, что, упаси Боже, конечно, никому, ну, не
понятно,
посоветую.
Мы гипотетически рассуждаем.
Никому не посоветую. Я бы, конечно, выбрал Сувалкский район, Сувалкский коридор. Но по одной простой причине, потому что тот, кто контролирует этот коридор, тот контролирует путь снабжения всей вот этой Балтийской зоны, всей Балтии. Теперь вопрос другой. Да, и, кстати говоря, должен сказать, что уж если сравнивать Нарву или Нарвский вот этот вот плацдарм, Нарвский район и Сувалкский коридор, то, понимаете, да, если исходить из самого худшего варианта, да, русские могут захватить Нарву, допустим. А дальше? А дальше нужно двигаться по узкому, очень узкому такому коридору вдоль берега
Финского
залива, потому что с одной стороны вода, с другой стороны леса и болота. Очень неудобно для наступления, просто ну, совершенно неудобно. А вот Сувалский коридор, тут, конечно, гораздо больше разных вариантов. Но вот давайте вот теперь посмотрим, а удастся ли русским это такая авантюра. А вот теперь надо посмотреть, сколько войск сегодня у России находится в Калининградском эксклаве.
Да.
Ну, минимум. До начала войны в этой зоне дислоцировался 11-й армейский корпус. Там есть много моряков, там находятся базы Балтийского флота и российского и так далее. Там расположена довольно большая система, довольно развитая и развернутая, развитая система обороны от морского десанта и береговые, береговые пусковые установки ракет «Земля-море», направленные против, предназначенные для поражения кораблей, там «Бал» и другие такие ракетные комплексы, неважно, сейчас это не суть важно. Но сухопутные силы составляли где-то, наверное, от 15 до 20 тысяч солдат и офицеров. Вот эти вот 20 тысяч, максимум, это были, собственно, могли быть предназначены для удара по Польше или по Литве. Но теперь эти войска находятся, и, кстати говоря, значительная часть вооружений, это серьезные очень источники на Западе об этом пишут и говорят, значит, практически все сухопутные войска 11-го армейского корпуса и значительная часть вооружений сняты со складов в Калининградской зоне и отправлены в Украину. Там они входят в состав, если я не ошибаюсь, по-моему, западной группы войск, группировки войск Запада. Но это уже даже не суть важно. То есть сейчас предполагать, что вот сейчас, завтра, послезавтра или там, скажем, в конце этого года русские решат вторгнуться в Сувалокский район, я думаю, это маловероятно. Ну, просто потому, что нет для этого сил. Теперь ключевой момент. Вот тут очень важно подчеркнуть, что ключевым, вот это, без этого, я думаю, русские не рискнут такую войну, это позиция Беларуси. Потому что одно дело, когда войска идут навстречу друг другу и пытаются такими клещами зажать и прижать, к польской границе находящиеся, небольшие контингенты литовских войск, которые находятся вот в этом районе, потому что основные силы Литвы находятся чуть восточнее, просто на карту потом можно будет показать. Без Беларуси эта операция невозможна. У Беларуси сухопутные войска, войска мирного времени, это 12 тысяч человек, но в случае войны Беларусь может, или режим Лукашенко, как угодно, может мобилизовать еще несколько десятков тысяч и направить их в войска, в армию. Что этому противостоит со стороны Литвы и со стороны Польши? Но вообще говоря, я должен сказать, что широко распространенное представление о том, что страны Балтии, государства Балтии, в том числе Литва, это такие беззащитные абсолютно государства, которые не способны себя защищать и только вот готовы просто молиться на помощь Запада, просто потому что без помощи со стороны НАТО они просто обречены на поражение, вот это представление неверно. И это я хочу подчеркнуть, это неверное представление. Ну да, может быть, лет 10 тому назад, а может быть, еще до 2014 года, до того момента, пока русские не захватили Крым. Да, тогда, к сожалению, в странах Балтии, как и в других странах Европы бытовало предположение, что с Россией можно иметь дело. В общем, Россия – это не Советский Союз. Они, то есть русские, постепенно превращаются в нормальных людей. Ну и воевать, а какой смысл им воевать с нами? А давайте лучше с ними будем торговать, там, сотрудничать и так далее. Отсюда невнимание к вооруженным силам. Это надо сказать прямо. Но с 2014 года ситуация изменилась. Ситуация изменилась, и теперь, ну, давайте посмотрим просто на цифры. Значит, армия мирного времени в Литве – это 17,5 тысяч человек. Есть так называемый активный мобилизационный резерв – 28 тысяч. Что такое активный мобилизационный резерв? Это люди, приписанные к тем или иным войсковым частям, воинским частям. Они знают, куда им ехать, они проходят постоянно военную подготовку. И в случае необходимости, ну, в случае Литвы, я думаю, в течение нескольких часов, ну, может быть, полсуток потребуется для того, чтобы люди из одного конца страны добрались бы до своей военной части, если она находится на другом конце страны. Итого, значит, 17 плюс 28, если я не ошибаюсь, это почти 45 тысяч человек. У Литвы есть установки «Хаймерс», не очень много, но они есть. Есть, помимо этого, на территории Литвы расположена еще и 45-я бронетанковая бригада Вермахта. Прошу прощения, как же называется? Вермахт, по-моему, да? Вооруженные силы Германии. Чуть бы не сказал Рейхсвера. Не, Бундесвер, вот, Бундесвер, прошу прощения, Бундесвер, да.
Это уж мы так.
Да.
Отражаем российскую, которая говорит, немецкий сапог топчет, значит, там, и немецкий танк топчет землю, да.
Вот, Бундесвер. Значит, она должна быть в будущем году доведена до 5000 человек. До 5000 человек, сейчас находится в ней, ну, насколько я понимаю, где-то чуть больше 2000. Но это бронетанковая бригада, которая не просто солдаты с ружьями, а это солдаты с танками. Танками, боевыми машинами и всем прочим. То есть вот даже если ограничить вооруженные, значит, силы противодействия российской агрессии, которая может развернуться в зоне Сувалского коридора, значит, это, в общем, ну, примерно 50 тысяч человек, которым нужно добавить еще несколько десятков тысяч, по-моему, ну, как минимум 20 тысяч, может быть, больше. Опять-таки, я могу ошибаться, пусть коллеги из Литвы меня поправят. Это литовские стрелки. Это полувоенные формирования, которые имеют тоже военную подготовку, они вооружены, ну, типа территориальной обороны, по-разному можно называть. Их задача в случае войны, как я понимаю, в случае, если какая-то часть страны оккупирована, в числе их задач входит пускать под откос российские воинские эшелоны, ну, например. Минировать дороги, ну, в общем, вести партизанскую войну. Ну, это вот если они оказываются на оккупированной территории. В общем, война в Сувалском коридоре для России и для Беларуси – это не такая легкая прогулка. Это серьезное дело, к которому нужно готовиться. И вот это позволяет странам Балтии и их союзникам, в общем, заблаговременно понять, что происходит. Готовятся ли русские и белорусы к атаке на Сувалский коридор, или или просто сотрясают воздух разного рода громогласными речами, заявлениями там и так далее. Потому что подготовка операции достаточно серьезного масштаба требует времени, требует передвижения войск, сосредоточения их в определенных районах недалеко от границы, ну и проведения целого ряда других мероприятий. Значит, если разведка фиксирует вот такого рода действия потенциального противника, значит, нужно готовиться к обороне, значит, нужно призывать вот этот активный мобилизационный резерв войска, доводить войска до численности военного времени, развертывать их там, где они должны быть, и, соответственно, быть готовыми к любому повороту событий. В том числе, возможно, готовиться к тому, чтобы принять некие превентивные меры. А вот какие превентивные меры Литва может предпринять без участия, скажем, союзников по НАТО? А очень интересные и очень эффективные меры. Литва может перерезать железнодорожное сообщение из Большой России, да, с ее калининградским эксклавом. Железнодорожная линия, по которой идут, в том числе и воинские эшелоны, проходят через Белоруссию, затем через Вильнюс. Ну, не через Вильнюс, а объезжают, конечно, Вильнюс. И через Каунас идут в сторону Калининграда. Есть одна железнодорожная ветка, которая используется для железнодорожного сообщения вот такого типа. Ну, и первое, что может сделать Литва, предполагая, что русские готовы, уже приняли решение начать наступление с помощью своих союзников, возможно, а может быть и сами, просто прекращают железнодорожное движение, ну и, например, взрывают все железнодорожные пути и прочие сооружения на границе с Белоруссией. И тогда, и вот тогда российские войска в Калининградской зоне оказываются в ловушке. Как их снабжать? Вот как их снабжать? Можно по морю, да. Но тогда эти транспорты должны проходить достаточно из Кронштадта, из Санкт-Петербурга, должны двигаться вдоль побережья Балтийских государств. А Балтийский флот российский, он, честно говоря, несопоставим ни с польским, ни с немецким флотом, который в этом районе действует и находится, и с флотом Швеции и
Финляндии. Количество кораблей меньше, вот что это значит?
И количество кораблей меньше, и класс кораблей хуже.
А, вот так.
Да. Значит, снабжать по морю, конечно, до тех пор, пока не начались военные действия, теоретически можно, но также точно можно ожидать, что союзники Литвы и других балтийских государств скажут: ну хорошо, вот до тех пор, пока вы не прекратите подготовку к агрессии, мы не будем пропускать ваши корабли. Хотите воевать? Ну давайте, попробуйте. Вот такой сценарий, на мой взгляд, может для России послужить таким холодным душем. Дальше. Калининград оказывается ловушкой не только в том смысле, что он изолирован, но вот сейчас вооруженные силы Украины хотят и, в общем, более-менее успешно решают задачу изоляции Крыма, да, логистической. А то же самое может быть и с Калининградом. Дальше, Калининград – это, в общем, небольшой кусочек земли.
Очень небольшой.
И все то, что там находится, я имею в виду Калининградскую область, что там находится, находится под угрозой удара. А вот здесь, на этой карте, показаны расположения тех частей и соединений литовской армии и польской армии, которые предназначены для защиты Сувалкского коридора. Вот синие крестики, да, три крестика в Польше. Значит, это артиллерийский полк, который находится в районе вот этого городка Сувалки. Это 15-я механизированная бригада. Ну, название места дислокации я не могу назвать. Просто, ну, не суть важного. Понятно, что она находится недалеко от этой зоны. И 18-я дивизия польских вооруженных сил, сбройные, польские сбройные силы, это находится, ну, к востоку от Варшавы. Вот, ну, эта дивизия предназначена, наверное, не столько для защиты Сувалкского коридора, сколько для того, чтобы держать в напряжении господина Лукашенко и его генералов. Это серьезное соединение, и в Белоруссии должны понимать, что если их какие-то вооруженные силы, какая-то часть их вооруженных сил, сухопутных войск, рискнет вторгнуться на литовскую территорию, ну тогда, значит, им придется воевать на два фронта, не только в Литве, но и воевать с Польшей. В том числе вот с этой самой 18-й железной дивизией польских вооруженных сил. В Литве, значит, есть к северу от Каунаса находится железная дивизия «Железный волк», так она называется. Это, ну, главная часть сухопутных войск Литвы, дивизия, вполне боеспособная дивизия. В районе Вильнюса дислоцирована и набирает силу 45-я бронетанковая дивизия Бундесвера. И в районе, ну, вот это я опять могу ошибиться, не хочу выглядеть так не глупо, значит, находится батальон Берута. Вот это то, что непосредственно может быть задействовано в первые часы войны, если Россия рискует вторгнуться в Беларусь. Ну, вот такая расстановка сил. Всего по некоторым подсчетам, такие активные силы России, которые могут быть активные силы Запада, которые могут быть выделены в первые же дни войны для... Вот они находятся буквально в состоянии готовности, должны находиться, по крайней мере. Но это 30-40 тысяч человек. Ну, а в случае необходимости они могут быть сильно увеличены, ну, наверное, раза в два как минимум. Что это значит? А это значит, что... Вот эта мини-война, ну, то есть попытка поиграть на нервах у стран Балтии и Польши, угрожая вторгнуться в Сувалский коридор, продолжая войну в Украине, ну, она просто немыслима. Поэтому, когда мы спрашиваем, ждать ли войны в этом районе, я думаю, что до тех пор, пока идет война в Украине, русские просто не имеют сил для того, чтобы организовать даже мини-войну. Другой вопрос. Вот если прекращается огонь на фронтах в Украине, тогда из 600, а может быть из 700 тысяч человек, которые задействованы в так называемой специальной военной операции, Россия может, конечно, перебросить, ну, пару сотен тысяч войск вот в этот регион. Но это, вот эти переброски, это дислокация, это развертывание войск, все это отслеживается. И, соответственно, у стран Балтии, у Литвы, если речь идет о Сувалском коридоре, у Польши, которая связана с Литвой очень серьезными военными узами. Да и потом в Польше даже вопрос не в том, есть там какие-то договоренности или нет. Польша прекрасно понимает, что если Россия захватывает часть Литвы или всю Литву, то следующая на очереди будет именно Польша. Тут Сомневаться в этом, в общем, не приходится. И поляки это прекрасно понимают. Вот такая ситуация, Марк Захарович. Так что в ближайшее время, я думаю, ждать атаки на Сувалский коридор, ну, я бы не стал. Хотя хочешь мира, готовься к войне.
Совершенно верно. Мы специально должны об этом сказать, что часто наш анализ воспринимают как, ну, мне кажется, это не очень неумно, как провокацию или какое-то вот такое слишком фантастическое допущение, как какую-то болтовню. Я хочу пояснить, ну, мой зритель подготовленный, они понимают, что анализ имеет самоценное значение сам по себе. Потому что понимание широкой аудитории, как могут развиваться события, какие есть позиции сторон, как прогнозировать ход реальных событий, это очень важная составляющая для того, чтобы менять картину событий, влиять на нее таким образом. Из этого политического понимания исходить в оценке и, соответственно, в принятии решений и действий. Поэтому, когда мы это все анализируем, мы не знаем, нападет Путин или нет. Так же, как в страны Балтии. Хотя, так сказать, вот в случае, когда в канун февраля 22 года, ну, не знаю, я вот, те, кто смотрели мой канал, те, кто смотрели мои выступления, прогнозировал это нападение, но все-таки оставлял какой-то шанс, меньше, чем сейчас, больше на то, что все-таки отступится Путин, да, несмотря на дислокацию вторую, повторную, в 21 году с осени войск к границам Украины. Сегодня ситуация, она ведь рационально не позволяет предположить, что Путин нападет на Украину, на, извините, страны Балтии, в частности, называл коридор. Рациональное начало не позволяет. Этот анализ показывает, что нет этих возможностей. Война, которую ведет Москва, гробит все имеющиеся ресурсы, расходует их. И просто так вот на авось послать одну бригаду, чтобы они осуществили задачу, на которую в условиях современной войны и 100, и 200 тысяч, может быть, будет недостаточно, с учетом того, какие задачи придется решать. Ну, мы оставляем на какой-то шанс иррациональный, непредсказуемый, не пользующийся формальной логикой сознание тех, кто принимает решение о войне. Вот это тоже важно понять. Важно понять, потому что если в Кремле безумец, а если он нападет еще и откроет второй фронт в Литве, то точно он безумец, да? Мы, тем не менее, закладываемся на разные сценарии. Мы обсуждаем и рациональное, и иррациональное здесь. Это больше обращено к нашей аудитории, потому что, ну, или шире, тех, кто будет смотреть, поскольку для людей не очевидны наши выводы зачастую, или наоборот, они считают, что мы должны придерживаться какой-то такой, знаете, генеральной линии. Нет, мы позволяемся на эти темы размышлять, и об этом важно сказать. В завершении я хочу поблагодарить Юрия Евгеньевича. Я считаю, что это блестящий анализ, то есть, исходя из него, а я знаю, нас смотрят, начиная от Госдепа, так и в странах Балтии ответственные лица. Я когда там был, со мной встречаются, у меня спрашивают, со мной интересуются. Они сами знают, что делать. Им не нужна наша помощь. Но это мнение со стороны, оно всегда интересно, оно всегда имеет значение. Может быть, кому-то на что-то, на какую-то мысль наведет, на какое-то понимание дополнительное. И это хорошо. Вот. В любом случае, я прошу наших зрителей, во-первых, распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, может, по мессенджеру посылать, особенно тех, кто нас смотрит из России. Не все им доступно, ни в виде самих видео, ни в виде анонсов. Разумеется, ставить лайк этому эфиру, оцените нас, потому что нас сейчас оценило почти 4 тысячи зрителей, а смотрят прямо сейчас 11 тысяч, не хватающие остальные число от числа смотрящих могли бы все-таки прожать на лайк этот эфир. Ну и, конечно, подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Юрия Евгеньевича Федорова Эксперт. Последнее, о чем я хочу сказать, все так же напоминаю, что смотреть из России нас проблематично, как любые каналы в YouTube, социальные сети просматривать, пользоваться мессенджерами. И поэтому, как обычно, как и всегда, Фейгин VPN является инструментом преодоления всех этих проблем. Вы можете пройти на сайт feiginlife.net и там оформить подписку. Я рекомендую годовую на Фейгин VPN и смотреть спокойно, без забот эти эфиры на нашем канале и на других каналах, равно как и можете напрямую, если у вас есть иностранные карты, оплатить подписку годичную или, ну, в конце концов, месячную и, значит, подарить, например, кому-то из России такой VPN, чтобы на девайсах люди пользовались, свободно смотрели и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, на сегодня все. Завтра у нас будет эфир с Аленой Курбановой. Мы будем говорить о начинающей семерке, о новых событиях, 80-летия Трампа, ну и много еще о чем. Не пропускайте. Еще раз спасибо огромное, Юрий Евгеньевич. Еще раз поздравляем вас с юбилеем, с днем рождения. И благодарим зрителей, что вы с нами находились сегодняшний воскресный вечер. Огромное всем спасибо и до свидания.
Спасибо вам. До свидания. До следующего раза.
До следующего раза. Всем пока.